Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 6 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами информационных агентств, изучаем карту московских пробок. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Присоединяйтесь, если вы хотите дополнить картину московских пробок или принять обсуждение в одной из тем. Вот темы на ближайшие 20 минут. Встреча Путина и Трампа в Париже могла быть отменена по просьбе Макрона. Серьезные переговоры Путина и Трампа таким образом, судя по всему, переносятся на пару-тройку недель. И еще одна тема. Сегодня стало известно, что в России за последние 6 лет число крылатых ракет увеличилось в 30 раз.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Вот сообщение по поводу ареста школьника, который, по данным следствия, смастерил бомбу и хранил ее у себя дома. РИА Новости пишет о заключении под стражу этого школьника до 2 декабря. Ссылаются на заявление пресс-секретаря Пресненского суда Алексея Черникова. И важную деталь приводят. Пресс-секретарь суда Черников уточнил: прокурор, защитник, законный представитель подозреваемого и он сам просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Но все эти просьбы суд отклонил и избрал меру пресечения в виде заключения подростка под стражу на срок до 2 декабря. Еще срочное сообщение. Советы Евросоюза сообщают, что адресные ограничительные меры против Венесуэлы продляются до ноября 2019 года. Еще срочное сообщение – это заявление Владимира Путина. Россия должна наращивать работу с иностранными государствами в сфере военно-технического сотрудничества. Двусторонние контракты России в этой сфере никогда не направлены против третьих стран. Таково заявление Владимира Путина, цитирую по агентству РИА Новости, подробности в ближайших информационных выпусках. Итак, по поводу будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Предполагалось, что они встретятся уже на следующей неделе. Подождите, нет, даже на этой неделе, в конце недели, потому что должны быть мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны во Франции, и вот там, как предполагалось, Путин и Трамп встретятся. Но сначала Трамп заговорил о том, что этой встречи не будет, а потом с нашей стороны Песков в комментарии сказал, что это будет короткая встреча на ногах. Теперь говорят, что встречу Путина и Трампа могли отменить по просьбе французского президента Макрона, чтобы не оттенять этими важными для всего мира переговорами, собственно, события, ради которого люди съезжаются в Париж, мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований в Институте Европы Российской академии наук и кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, на самом деле, с вашей точки зрения, это действительно отмена, чтобы не оттенять основные мероприятия, или просто до чего-то не успели договориться?
Нет, вы знаете, я не думаю, чтобы здесь нужно было искать какие-то тайные пружины или какие-то умыслы или козни. Это чисто технический момент, потому что, наверное, Макрон подумал, что вот такое мероприятие, которое Франция решила провести мирового масштаба, а это не только конференция в память об окончании Первой мировой войны, но конференция мира. Это такой новый формат, это не конференция и не саммит, а это французы пригласили различных и политических лидеров, и глав государств, и различные неправительственные организации для того, чтобы вспомнить и войну, но побольше поговорить о том, о современном мире, о его управляемости. Вот, собственно говоря, поэтому Макрон решил, видимо, по дипломатическим каналам договориться и с нашим руководством, и с американцами, чтобы не затенять действительно это важное событие для Франции, которое она организовала.
Но, с другой стороны, ведь гипотетические переговоры Путина и Трампа – это как раз про управляемость мира.
Это так, но тем не менее медийный эффект, представляете, если бы встреча произошла Путина и Трампа, то это действительно бы отодвинуло конференцию французов на второй план, так сказать, в освещении, в привлечении внимания журналистов со всего мира. Поэтому Макрон все-таки решил, что было бы полезнее и удобнее, если бы лидеры нашли другой момент и все-таки не отвлекли внимание от главного события, на которое рассчитывали французы.
Но все-таки пока это ссылка на европейские дипломатические источники по поводу теории насчет просьбы Макрона. А возвращаясь, собственно, к переговорам Путина и Трампа, теперь говорят, что это в конце ноября случится в Аргентине во время саммита «Большой двадцатки». О чем будут эти переговоры?
Вы знаете, ну, если положиться на слова пресс-секретаря нашего президента, то будет просто расширенное обсуждение проблем, волнующих наши стороны, этой проблемы безопасности. Это, конечно, вопрос о договоре о ракетах средней и меньшей дальности и масса других вопросов. Сирия, наверное, Украина. То есть обширная повестка, по которой полезно двум президентам поговорить и постараться, ну, найти какое-то, может быть, общее мнение. Хотя, конечно, трудно рассчитывать на то, что эта встреча, если она состоится, она должна состояться, принесет какие-то очень, ну, весомые результаты. Но такие встречи очень полезны и необходимы.
Скажите, если эти встречи полезны и необходимы, то почему их пытаются организовать вот так вот во время других событий, что называется, заодно? То во время мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, теперь во время саммита «Большой двадцатки». А почему тогда ради такой встречи не организовать реальную встречу Трампа и Путина и исключительно встречу Трампа и Путина?
Вы знаете, ну, наверное, это было бы разумно, но с учетом сложных отношений, которые у нас существуют с Соединенными Штатами, с, так сказать, давлением Конгресса на американского президента, вы вспомните последние месяцы, сколько было сложностей у американцев внутри, так сказать, разборок американского политического класса между демократами и республиканцами. Все эти, так сказать, гипотезы о вмешательстве России в дела там партии, кибератаки и прочее. Вот, наверное, американцы на фоне вот этой всей истерии антирусской, ну, были, боялись, если хотите, сделать такую полноформатную серьезную встречу двух лидеров. Хотя она все-таки состоялась в Хельсинки. Вот. Но, тем не менее, вот я думаю, эти причины как раз и мешают Трампу, может быть, он и хотел бы по-серьезному встретиться не на полях, а где-то, так сказать, отдельно, чтобы обсудить повестку дня наших отношений. Вот. Но я думаю, так или иначе, к этому когда-то придет дело, и лидеры двух стран смогут серьезно, обстоятельно поговорить не на полях, а действительно во время такой полноформатной встречи.
Насколько легко определить место для такой полноформатной встречи, когда, насколько я понимаю, ни тот, ни другой из участников не могут быть хозяином мероприятия?
Ну, вы знаете, как правило, это... Хотя мы это не обязательно будет нейтральная страна. Мы же помним, что и Трамп приглашал Путина посетить Соединенные Штаты. И наш президент, по-моему, такое предложение делал Трампу. Так что все возможно. Вот. Но есть все-таки определенные надежды, несмотря на сложность наших отношений, противоречия многочисленные. Все-таки какая-то надежда на здравый смысл, она остается.
Ну и еще по поводу того, что произойдет уже в ближайшие часы. Вот тут один из наших слушателей пишет, что, мол, Трампу надо пережить 6 ноября, а уж потом планировать подобного рода встречи. А совсем скоро начнется голосование в Соединенных Штатах Америки. Совсем скоро мы узнаем, чем это все закончится. А чем это все закончится для Трампа? Сейчас уже можно как-то пытаться прогнозировать?
Вы знаете, ну, если судить по опросам общественного мнения различным, значит, которые проходят в Соединенных Штатах, то, судя по всему, в Конгрессе, в Сенате республиканцы сохранят большинство, а в Палате представителей, то, так сказать, соотношение может измениться в пользу демократов. И это, конечно, не облегчит жизнь нынешнего президента Соединенных Штатов.
Ну вот, понимаете, когда вы говорите «не облегчит», она и сейчас, в общем, непростая, насколько мы понимаем, политическую жизнь Трампа на сегодня. Следовательно, мало что поменяют эти выборы.
Ну, знаете, они, может быть, и мало что поменяют, но фактически это многие политологи считают, что это голосование, в ходе которого американцы выскажутся, поддерживают ли они, в принципе, политику Трампа, все его новации, которые очень неоднозначно воспринимаются американским обществом, или наоборот осудят, и Трампу, видимо, придется что-то менять в своей стратегии.
Но если демократы победят в Палате представителей, в Сенате, насколько предполагают многие политологи, выиграют республиканцы, получается, что однозначного ответа американцы в ближайшие часы давать не планируют.
Возможно и так, потому что Америка расколота, общество американское расколото, мы все узнаем на средств массовой информации, какие эпитеты по отношению к Трампу используют сторонники демократов, в то же время глубинная Америка, простые работяги часто, так сказать, доверяют ему, считают, что, может быть, он и, так сказать, иногда суров, но справедлив, и, в общем-то, так или иначе одобряют проводимую им политику. Поэтому американское общество расколото, и как это будет проходить дальше, видимо, вот эти промежуточные выборы дадут нам ответ на этот вопрос.
Еще один совсем короткий вопрос от нашего слушателя 685-й возвращает нас к встрече Путина и Трампа, которая предполагается теперь в конце ноября. Это все-таки встреча для подписания каких-то документов, или они будут просто разговаривать?
Нет, я думаю, это просто вы знаете, что такие встречи полноформатные, вот мы об этом говорили, они готовятся задолго, эксперты, значит, Министерство иностранных дел прорабатывает на уровне дипломатов, прорабатывает уже конкретные какие-то документы, если они будут подписываться. Судя по всему, не предполагается даже в ходе встречи, которая состоится в Буэнос-Айресе, вероятно, подписание каких-то документов, но повторюсь, что контакты двух лидеров, разговор тет-а-тет очень важен, потому что есть моменты недопонимания, люди друг друга начинают, так сказать, входят в контакт, устанавливается какое-то взаимопонимание. Вот этот момент очень важен. А о каких-то прорывных договоренностей речи не идет сейчас.
Спасибо. Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований в Институте Европы Российской Академии Наук и кандидат политических наук, был с нами на прямой связи. Встреча Путина и Трампа в Париже на этой неделе не состоится. Точнее, она состоится, но, как это говорят, она пройдет в так называемом формате «на ногах». Более серьезные, полноценные переговоры, как ожидается, теперь запланированы на время проведения саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Это конец ноября. Что пишут наши слушатели? Неверно употребляется слово «оттенять». Надо говорить «затенять», потому что слово «оттенять» имеет противоположный смысл. Прочел. 692-й возвращает нас к парижскому мероприятию, где теперь не будет полноценной встречи Путина и Трампа. Так вот, напомню, мероприятия-то посвящены столетию окончания Первой мировой войны. 692-й пишет: интересно, как на этом мероприятии будут чувствовать себя представители стран, которые проиграли в Первой мировой войне. Ну и еще, вот Ипатий тут пишет, Ипатий, по-моему, написал, что, мол, победа в Великой Отечественной войне круче сборища проигравших. А нет, это Великий Немой написал. Мне кажется, вы про разные войны пишете. Первая мировая война и Вторая мировая война — это войны разные. Хотя, да, безусловно, их объединяет многие участники и еще 20 век. Трампу надо пережить 6 ноября, тоже великий немой. Если мало поменяют, он же пишет, или кто... Так, если мало поменяют, это Юстас пишет, то России нет смысла вмешиваться в эти промежуточные выборы. Встретиться, застолбить позиции. Вот это уже Великий Немой написал. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот если коротко, с вашей точки зрения, насколько важна личная встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки в нынешних условиях? Вот 2018 год, ноябрь. Насколько важно, чтобы они встречались напрямую? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Да. Вот... Правильно подметил сейчас мужчина на СМС, что зачем он встречается с американцами? Они спровоцировали эту войну Первую мировую, мы проиграли в ней, французы, англичане выиграли. Вообще, черт, извините, ведь Америка, именно Троцкий планировал убийство герцога Фердинанда. Это его был проект, освоение на сербов. Вот вам, господа, и получите, пожалуйста.
Сейчас еще пломбированные вагоны начнем вспоминать. Я понимаю, 7-3... там сложные времена были. 7373948, телефон прямого эфира. Но мы-то говорим о том, что происходит 100 лет спустя. Как кажется, теперь уже можно об этом говорить. Более-менее спокойно. Кстати, пусть в Белоруссии встречаются, пишет 652-й, что важно в данном случае, такая деталь. Я-то сказал, пусть в Белоруссии встречаются, но 652-й написал «в Белоруссии». 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, Григорий.
Встречаться обязательно надо. Вот сегодня только с врачом говорил, реаматолог, анестезиолог. Вот очень много американского оборудования, в больнице Боткина работает. Если, говорит, без Америки, мы просто здесь подыхать будут люди, очень много, но умирать просто будут.
А вы полагаете, что личные переговоры двух президентов, они
важны,
могут снять...
Важны, чтобы санкции не вводили, да, лишние, потому что и так мы с Европы много не поставляем сейчас медикаменты.
Запретили. Вы думаете, что в результате встречи Путина и Трампа, как вы выразились, лишние санкции могут быть не введены?
Да, лишние не будут
Хорошо.
Вводиться, конечно.
Это надежда, насколько я понимаю. 7373948. А когда были простые времена? Это АЗФ 654-й. Так, как наш президент будет чувствовать себя в Париже? Кто-нибудь подумал? У нас же Первая мировая кончилась Брестским миром 3 марта 1918 года. Мы и не проиграли, и не выиграли. Каково будет там Путину? А еще раз, 100 лет прошло. Почему вы меряете это событие ощущениями марта 1918 года? И люди другие, и государства другие. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Да, напомню, смс-портал +7 925 48 94 8, и телеграм говорит МСК-бот.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
943-й, который подписывается как 50 копеек, пишет, что важна не встреча, а вопросы, которые они решат или нет. Просто так встречаться можно хоть каждую неделю чайку попить. Так вот, если бы они встречались каждую неделю чайку попить, возможно, через каждой третьей неделе во время чаепития были бы какие-то конкретно решенные вопросы. Чем чаще люди встречаются между собой, тем эффективнее их сотрудничество. Разве не так? Да, по поводу того, что творится на московских дорогах, справедливо обращают внимание, что я забыл сказать. Да, Яндекс в 3 балла оценивает ситуацию. Главные проблемы традиционные – это пересечение МКАД и Ленинградки. Причем МКАД тяжелый. Ленинградка, если вы хотите выехать из Москвы, то там проблем никаких не будет. Если въехать, да, в Химках придется постоять. 7373948, телефон прямого эфира. Да, и я еще хотел сказать по поводу этих 3-бальных пробок. То есть в целом город едет неплохо, но МКАД между Калужским шоссе и Варшавкой – это тоже, в общем, нехорошее место. Если есть возможность, лучше все все-таки эти места объезжать. А у нас следующая тема. В России за последние 6 лет число крылатых ракет увеличилось, внимание, в 30 раз. Издание вооруженных сил «Красная звезда» пишет об этом в публикации, которая посвящена 6-летию руководства Министерством обороны Сергея Шойгу. Да, Шойгу, министр обороны, уже 6 лет. А за это время число крылатых ракет увеличилось в 30 раз. В 12 раз стало больше носителей наземного, морского и воздушного базирования. Этому, в частности, поспособствовали серийные поставки ракетных систем «Искандер-М» и кораблей с комплексами «Калибр». В 12 раз. В 30 раз. Это очень серьезные цифры. Дмитрий Дрозденко, военный эксперт. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, это не перебор? Вот в 30 раз это очень много.
Нет, я думаю, это не перебор, хотя бы если оценивать общее количественное соотношение ракет такого типа. Если брать, допустим, по газам, то общее количество у Соединенных Штатов достигает 4000 единиц.
То есть, подождите, принципе... секунду, у них тоже в 30 раз выросло за последние 6 лет? Или нет, мы настолько отставали?
Мы настолько отставали от них, потому что Америка применяет ракеты этого типа во всех войнах и уже много лет, десятилетия. Они активно применяются везде, вспомним Югославию, вспомним иракский конфликт. Эти ракеты служат именно как система нанесения первого удара, то есть с помощью них подавляются системы ПВО, выводятся из строя ключевые объекты. И их количество на морском базировании у них просто огромное. Нам их еще и догонять.
Ну подождите... Секунду, догонять, при этом уже выросло в 30 раз. Ведь 6 лет назад войны не было. То есть получается, что и тех ракет, которых было в 30 раз меньше, хватало для того, чтобы удерживать стороны от конфликта.
Мы сейчас говорим про разные типы ракет. Если мы говорим именно про ракеты крылатые, допустим, тот же «Калибр», то 2015 год стал для стран НАТО и Пентагона открытием, потому что оказалось, что дальность наших «Калибров» превышает дальность их томагавков, точность и возможность поднесения удара соответствуют всем лучшим стандартам, когда ракеты с бассейна Каспийского моря нанесли удар по объектам террористов в Сирии. То есть, скажем так, Америка была в определенном шоке. Дальше их удерживало то, что, ну как не удерживало, а, как бы сказать, радовало, наверное, что у нас этих ракет мало и что стоят они пока дорого. Но тот факт, который озвучен сейчас, что резко увеличилось количество носителей самих ракет и, соответственно, серийность производства уменьшила стоимость, это, я думаю, очень сильно расстраивает чиновников Пентагона.
Скажите, когда вот 222-й пишет, что это эффект низкой базы, то есть было слишком мало, поэтому так сильно изменилось количество? Или еще один наш слушатель пытается объяснить это тем, что старые меняют на новые. Это разумное объяснение?
Я бы склонялся к тому, что ракет просто было мало, и сейчас, в принципе, по оценкам тех же западных экспертов, потому что ну, точное количество самих ракет мы не знаем, вот, и никто нам никогда не скажет, какое точное количество ракет сделано, но вполне достаточно сейчас для ведения полномасштабного локального конфликта.
Тогда вспоминаем наше прошлое. 652-й пишет, наделаем сначала вот таких ракет, потом начнем менять их на ножки Трампа. Ну, в смысле, тогда были ножки Буша, а теперь будут ножки Трампа.
Ну, очень хотелось бы надеяться, что сейчас у нас более сильное правительство, гораздо более сильный президент, который не допустит такого рода явлений. Потому что вспомним, что предшественником комплекса «Искандер», который тоже входит в это число и очень беспокоит американцев, был комплекс «АК», который не входил в договор по РСМД, который сейчас трещит по швам, кстати, но был уничтожен благодаря волевому решению Михаила Сергеевича Горбачева, который крушил все и вся, начиная от страны, заканчивая комплексами вооружений, только ради того, чтобы назвали эфемерным миротворцем. Или еще не знаю ради чего. Когда тогда била на 400 километров, то есть не попадала под сам договор, но мы добровольно его, добровольно уничтожили. Самый перспективный комплекс того времени.
Так вот, по поводу подпадало или не подпадало под договор. Значит, итак, носителей наземного, морского и воздушного базирования, как пишет газета «Красная звезда», стало в 12 раз больше. В целом число крылатых ракет увеличилось в 30 раз. Василий Орлов, наш слушатель, пишет в этой связи. Вот и выяснилось, что мы не нарушали договор о ракетах малой и средней дальности.
Договор подразумевает ракеты сухопутного базирования от 500 до... полутора тысяч километров. В данной ситуации не попадают под этот договор ракеты воздушного и морского базирования, к которым относятся с их стороны томагавки, с нашей стороны, допустим, Х-101, который превышает этот диапазон, и калибр тоже, который превышает этот диапазон. Ракета «Искандера», заявлены так технические данные, до 500 километров. То есть они не бьют на дальность, превышающую параметры этого договора. И Америка, подчеркну, не предоставила никаких доказательств, что мы нарушаем. Несмотря на то, что мы предоставили данные Америке совсем недавно по испытаниям наших перспективных ракет.
Спасибо. Дмитрий Дрозденко, военный эксперт, был с нами на прямой связи в России. Как выясняется из публикации в газете «Красная звезда», публикации юбилейной, посвященной шестилетию руководства Министерством обороны Сергея Шойгу. И вот выясняется, что за последние 6 лет, ну, то есть при Шойгу, число крылатых ракет, например, увеличилось в 30 раз. 7373948, телефон прямого эфира. Это может радовать или, наоборот, не радовать? И то, и другое вызывает следующий вопрос. Почему? Почему радует, почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Юрий Николаевич Восхитительный. Добрый день. Слушаем вас.
Разговор о ракетах – это отвлекающий маневр.
Да что
вы. К нам вернулся русский крест. Мы и так вымираем без всякой войны.
А мы
зачем нам ракеты?
Ну, то есть вот это все зря?
Конечно, отвлекающий маневр, чтобы не говорить о русском кресте.
Понятно, вот так вот это, а ракеты в 30 раз, чтобы не говорить... То есть мы делаем ракеты, чтобы не говорить на другую тему. Может быть, эксперт может сказать, что ПВО комплексы двойного назначения или могут использоваться как атакующие? Это вопрос к эксперту, а разговор, с которым мы уже завершили. Ракеты же могут быть маленькими и недорогими. Вот как-то так. Много не мало. Запас задгреет. Так пишет 879-й. 413-му не нравится, что с его точки зрения это гонка вооружений, она его достала. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. 25 секунд у вас.
Вот сейчас опять получается. Будет одна работать оборонка. А потом эти ракеты станут не нужны.
Почему будет? Она уже отработала свое.
Ну вот, а сейчас, получается, они отработали, сделали ракеты, а больше-то опять ничего не будет. Опять возвращаемся в совок. Или наоборот, вместо танков будем тазики делать, которые тоже никому будут не нужны.
Понятно. Конверсия это будет называться. Ну, я только бы просил. Ну, давайте, вместо совка можно ведь говорить советское время. Ну, если можно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 6 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, изучаем ленты информационных агентств и следим за картой московских пробок. Еврокомиссия — это срочное сообщение, только что появившееся на лентах. Евросоюз не видит необходимости внесения изменений в ядерную сделку с Ираном и привержен ее выполнению. Подробности уже в ближайшее время. И вот еще важное сообщение. Госфильмофонд принял на хранение копию фильма «Хантер-киллер». Заявляют об этом, пишет РИА Новости, в компании Megago Distribution, то есть это дистрибьютор, компания, которая собирается показывать фильм на территории Российской Федерации. Фильм, который, как вы помните, не появился в прокате 1 ноября, хотя был заявлен именно на эту дату. Теперь, как говорят в Megago, они надеются, с четверга фильм выйдет во всех кинотеатрах страны. Впрочем, насколько я понимаю, формального одобрения со стороны Министерства культуры, то есть лицензии, пока еще у прокатчика нет. Они надеются получить лицензию именно сегодня. Будем ждать новостей к вечеру. Темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Дмитрий Медведев утвердил правила идентификации пользователей интернет-мессенджеров через номер телефона, а строители вошли в пятерку самых высокооплачиваемых специалистов в Москве. Ну и еще, прежде чем перейти, собственно, к обсуждению темы, что с пробками у нас стало ли хуже? Стало легче между Калужской и Варшавкой на Московской кольцевой автодороге? Стало хуже на пересечении МКАД и Ленинградки по сравнению с тем, что было 30 минут назад? Ну, я сейчас попытаюсь, конечно, но вот у меня как-то не очень получается опять выяснить, а баллы так... А вот все получилось. Яндекс оценивает ситуацию на дорогах в Москве в эту минуту в 3 балла.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Дмитрий Медведев утвердил... Сегодня странный день, когда новости приходили по этому поводу быстро. С утра все начали было обсуждать, что, мол, Роскомнадзор заговорил о том, что, может быть, они бы хотели разработать какие-то правила идентификации пользователей мессенджеров через номер телефона. И, по большому счету, не успели даже обсудить. Потому что часам к 11-12 уже пришли сообщения. Дмитрий Медведев утвердил правила идентификации пользователей мессенджеров через номер телефона. Потом пошли комментарии, согласно которым, что маловероятно, что получится. Вот, например, Дмитрий Мариничев, он интернет-омбудсмен, он говорит, проект технологически невыполним. Он имеет огромное количество уязвимостей, в том числе связанных с персональными данными, разглашением информации и вообще очень много нюансов. Это Дмитрий Мариничев, напомню. Депутаты и прочие эксперты, их довольно много на лентах новостей, говорят наоборот, что, мол, вполне нормально, злоумышленники всякие и так далее, у них будет меньше возможностей. Еще одна тема, многие не понимают, а что за идентификация через номер телефона? Разве не через номер телефона мы и так проходим идентификацию, регистрируясь в большинстве, а может быть даже и во всех мессенджерах на сегодня? Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности и член эксперта Совета Комитета Государственной Думы по информполитике, информационным технологиям и связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, еще раз, вот первый вопрос. Мы же сейчас по номеру уже регистрируемся в мессенджерах. Чем новый порядок отличается от старого?
Ну, в каких-то мессенджерах вы регистрируетесь по номеру, в каких-то мессенджерах вам достаточно почты, в каких-то мессенджерах есть другие способы аутентификации и идентификации, и регистрации.
Так, мы... Теперь это будет для всех одинаково.
Ну, хотят попросить сделать всех одинаково, но производители программного обеспечения сделают так, как от них требуют в первую очередь там Apple Store, там Google Market и другие площадки, а не так, как от них там просит этого на сегодня закон.
Скажите, вот когда вы говорите «от них просит закон», а российский закон от интернет-мессенджеров может только просить?
Ну, на текущий момент он как бы требует, но это не значит, что мессенджеры это там исполнит. Я не понимаю принципы борьбы с этими мессенджерами и для чего это делается. Знаете, это очередной виток истории с Телеграмом, которая в первую очередь показывает, по-моему, непрофессионализм Роскомнадзора и соответствующих органов, готовящих такую инициативу, да, то есть...
Нет, подождите.
Сотни мессенджеров.
Хорошо, сотни мессенджеров, хорошо. Но здесь, на территории Российской Федерации, таких анонимных пользователей мессенджеров не будет. Логика, как я понимаю, чиновников именно такая.
Ну, просто как технически исполнить эту логику? Вы сейчас берете и скачиваете там какой-то мессенджер, там, не знаю, там, китайский какой-нибудь. WeChat или еще какую-нибудь историю, и регистрируйтесь не по номеру телефона, а там по какому-нибудь почтовому ящику.
Но они возьмут и запретят всех тех, кто не согласится с новыми правилами. Так. 180 дней будет.
Да, технически как запретить вот дальше мне пользоваться этим приложением?
Ну, видимо, как Telegram, ведь большинство людей им не пользуются, нет? Ну, так думает Жаров, я думаю.
Телеграмом пользуются теперь еще больше после всего этого. Понимаете, породим очередную волну пользователей, которые узнают, что такое анонимайзеры, VPN, и какие есть способы обхода этих запретов, которых, поверьте мне, технически превеликое множество.
Ну, если попытаться все-таки вернуться к тому, что придумали в правительстве или в Роскомнадзоре, я уж не знаю, кто конкретно автор этого постановления, речь идет о том, что провайдер, который занимается работой, нет, не провайдер даже, компания, которая разработала интернет-мессенджер, она должна взаимодействовать с мобильным оператором.
Да, и далее регистрировать абонентов по номеру, проверять идентичность этого человека, ну, персонализировать этого человека. Если это не соответствует, то ему этот мессенджер отключать. Как-то так.
Если я указал номер и потом от этого номера избавился, от этой сим-карты, тогда меня должны отключать и от мессенджера?
Ну, в логике текущей инициативы именно так.
Скажите, я вас представлял как члена экспертного совета Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Да. А вот экспертов такого уровня подобные документы разрабатывая не спрашивают?
Нет, зачастую спрашивают именно этот документ, к сожалению, я не видел. Возможно, он там попадал к нам в комитет, но я его лично не рассматривал.
235-й спрашивает, это рассматривать как еще один поворот гайки?
Поворот кого еще раз?
Ну, поворот гайки. Власти закручивают гайки, принято говорить.
Смотрите, есть в целом сейчас такой нехороший, на мой взгляд, тренд, да, о чем мы неоднократно говорили, что все зло пытаются коррелировать с интернетом, да. То есть вот ужасная трагедия происходит там в Керчи где-то, да, и нам говорят, это все интернет, это зло, да, происходит. То есть источником, если раньше нам говорили, это там западный кинематограф, да, вот мое поколение, когда я рос, и его максимально цензурировали, да, до этого это касалось музыки и литературы, то, что там касалось моих родителей, да, их поколения, им запрещали слушать там определенную музыку, читать определенную литературу, считая ее источником зла, да, то есть сейчас этим источником зла пытаются сделать интернет, да, то есть, ну, по крайней мере, в головах большинства населения пытаются донести, что, смотрите, интернет в целом это зло, и есть отдельные элементы зла, с которыми нужно, безусловно, бороться. И нам, когда рассказывают про ужасные теракты в Санкт-Петербурге, нам говорят, а вот пользовались они мессенджером Telegram, да, когда организовывали его. Поэтому Telegram это зло. Ну, тут же у нормального человека встает продолжение логической цепочки, что, извините, но террористы также там перемещаются на автомобилях. Ну, автомобили тогда зло, нужно запретить автомобили.
Хорошо, тогда вот смотрите, Леонид Левин, руководитель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Вы наверняка знаете этого человека. Он говорит, новые правила для пользователей мессенджеров защитят от злоумышленников людей. Он проводит аналогии с тем, что вот симки же запретили 1 июля 2018 года, теперь надо проверять все вот эти вот данные людей. Так теперь и с мессенджерами надо что-то делать. И вот вариант. Не вариант, говорите.
Я считаю, что технически это очень сложно сделать. Если с симками обязали, это абсолютно правильный ход. Да, то есть лично я там глубоко убежден, что этим много будущих там преступлений или там мошенников каких-то в интернете, да, предотвратили, да, потому что человек мог зайти в переход, купить симку и начать ей пользоваться, не, там, по, и никто не знал, кто за этим человеком, да, за этим человеком там, а, юрлицо, б, какой-то там паспорт непонятного человека, скажем так, да, и так далее, на котором там сотни этих симок, то персонализация пользователей таким образом, да, как у сотовых операторов, это, конечно, правильный, нужный и, на мой взгляд, своевременно сделанный шаг, можно было даже раньше это сделать, да. Что касается борьбы с приложениями, да, то нужно бороться не с приложениями, а с качеством контента, да, то, к чему идет весь мир. Борются с создателями контента для борьбы там с даркнетами и там, не знаю, там, детской порнографией и так далее, да. А не с путями распространения этого контента.
Хорошо, потому давайте это, про другое все-таки. Вот вы говорите...
Следующий вопрос к мессенджерам. Что относить? Ваш почтового клиента относить к мессенджеру?
Ну, в некотором смысле он тоже ведь мессенджер.
Он же мессенджер, вы же меняете сообщениями, присылаете Нет. документы и так далее. Да?
Хорошо, давайте еще одну вещь я вас спрошу. Еще один депутат, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, дает интервью РИА Новости и говорит, что, мол, меры необходимые, причем, и вот тут я прошу вашего комментария, причем, говорит он, это не изобретение России, а практика, принятая в большинстве стран, использующих интернет и мессенджеры. Это где-то работает уже?
Про практику взаимодействие сотовых операторов в отношении идентификации в мессенджерах, я такой практики не знаю.
Понятно. Спасибо. Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Сегодня правительство, Дмитрий Медведев подписал, насколько я понимаю, этот документ, утверждены правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Значит, еще раз, заработать это должно по логике властей через 180 дней, то есть в мае будущего года. Работать это должно следующим образом. Если вы хотите зарегистрироваться в мессенджере, то вы приходите в мессенджер на его сайт, и тут начинается взаимодействие ваше. Вы указываете номер телефона и, соответственно, той компании, которой принадлежит мессенджер, и компании, где зарегистрирован номер вашего телефона. То есть эти две компании между собой должны проверить за 20 минут, верно ли вы указали, что вы это вы. И если да, тогда вам позволяют далее пользоваться этим мессенджером. Причем никто не говорит о том, что эту информацию будут куда-то передавать и так далее. Просто они должны убедиться. Если вы уходите от этого мобильного оператора, то он должен передать мессенджеру эту информацию. И тот должен вас отключить. Хотя не очень понятно, учитывая, что мессенджеров действительно много, то либо их закроют, потому что, ну, представить себе, что сотовый оператор вот так начинает, доставая из своей памяти про одного из клиентов, что, а помнишь, мы говорили, что Иванов Иван Иванович зарегистрировался на мессенджере, там, WeChat, к примеру, китайском, надо срочно написать WeChat-у, Иван Иванович перестал быть нашим клиентом. Не знаю, 7373948, но логика такова, так должно работать. Работает же в Таджикистане, пишет 652-й, там по-настоящему телефону все регистрации в сети. Я в интернете через Wi-Fi, а не через соту сижу. Да, пожалуйста, сидите сколько угодно. Вы зарегистрироваться не можете без номера мобильного телефона, то есть через соту. Могут в Skype позвонить. Это тоже мессенджер. Для него тоже будут правила. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, слушаем вас.
Да. Смотрите, на самом деле, мне кажется, это будет не какая-то обработка персональных данных со стороны оператора, взаимодействия. Это будет всего лишь идентификация в виде смс-ки, как сейчас делают после принятия закона о том, что все вот интернет-кафе и так далее должны предоставлять Wi-Fi, только идентифицировать. И если вспомнить ту же самую практику, например, до 2005 года, в принципе, смс-ки раздавались в метро и никаких паспортов.
Симки, а не смс-ки, вы оговорились.
Да, симки, да. Вот, симки раздавались в метро точно так же, без паспорта. Потом приняли закон об идентификации. По-моему, в 2008 году приняли закон о том, что все интернет-пользователи должны предоставлять...
Не, а теперь вот новый закон. Это продолжается наведение порядка с точки зрения властей в интернете.
Это просто порядок, да. Но это даже не с точки зрения властей, это просто какая-то услуга определенная, да?
Нет, ну как услуга? Еще раз напомню, идея такова, что если вы прекращаете пользоваться этим мобильным номером, то вас и от мессенджера в этом варианте отключат.
Но вот я думаю, что все-таки это будет, это сложновато реализовать технически, то есть такого не будет, потому что система...
Нет, если принято такое решение, значит его... Если принято такое решение, значит, очевидно, они предполагают его как-то реализовать. Skype — это часть Windows, ну и что? Что это часть Windows? В этой части Windows будут действовать вот эти правила, которые на территории Российской Федерации, вот эти правила, которые утверждены правительством Российской Федерации сегодня и которые вступают в силу, напомню, через 180 дней.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Господа, если вы рассказываете, как вы иначе смогли зарегистрироваться, к примеру, великий немой в Вайбере зарегистрировался через Skype, если 995-й зарегистрировался в Hangouts по адресу почты Gmail, еще раз, но в России теперь будут действовать, так предполагает Кабинет министров, новые правила, и если вы как-то иначе зарегистрировались, вам придется перерегистрироваться, скорее всего. Ну, есть такая история, потому что у нас теперь через номер мобильного телефона. Как вас проверят по украинской симке? Ну, очень просто. По этому номеру, значит, не будет работать. Вот и все. Ну, я так понимаю эту логику, потому что должно быть взаимодействие между мобильным оператором в Российской Федерации и интернет-мессенджером. А если интернет-мессенджер не в Российской Федерации, и мобильный оператор ваш не в Российской Федерации, то, значит, видимо, надо изучать этот документ, возможно, там это оговорено. Это как они увидят без мессенджера? Непонятно, как они увидят без мессенджера. А если Telegram через VPN, то не будет закон действовать так, что ли, получается? Через 180 дней мы узнаем все ответы. Строители вошли в пятерку самых высокооплачиваемых специалистов в Москве. Об этом пишет сегодня российская газета, ссылаясь на исследование сайта работа.ру. По данным экспертов, самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве стали работники IT-сферы. Средняя зарплата 84 200. А второе место занимают специалисты сферы логистики и транспорта 70 900. Потом производство 66 700. И вот строительство и недвижимость. Здесь средняя зарплата 65 100. Это в некотором смысле диссонирует с официальными данными, потому что, как мы знаем, огромное количество специалистов, чуть ли не пол Москвы, с точки зрения властей, получают больше. Средняя зарплата в Москве, по-моему, где-то между 65 и 70 тысячами рублей. А здесь оказывается, что строители, которые прежде не были высокооплачиваемыми, пусть даже и цифры несравнимые, но все-таки начинают движение к вершинам. 7373-94,8, телефон прямого эфира. В полиции 49. Ну вот как-то так получается, код 1313 пишет об этом. Строители... 7373948, телефон прямого эфира. Вы врываетесь в список самых высокооплачиваемых сотрудников в Москве. Ваши зарплаты растут, судя по всему, опережающими темпами. Как вы можете описать эту ситуацию? Ну, вот это ощущение счастья, радости. Ну, я не знаю, как вы это будете описывать. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Прошу. Меня Алексей зовут. Недавно смотрел статистику Росстата на сайте вот федеральная заработная плата, официально федеральная, ну, сектор России 42 с чем-то, а строительной отрасли 37 с большим.
Так это в России, а мы-то про Москву говорим.
Не, но почему, с какой стати в Москве-то она больше?
Потому что в Москве вообще зарплаты выше, чтобы вы знали.
Не, ну просто вот смотрите, общая федеральная строительная отрасль очень здорово отстает от федеральной общей зарплаты. Так что это всего лишь Москва. Москва — это не Россия, получается.
Ну, не знаю, как так получается, но зарплаты в Москве почему-то выше. Вы можете это оспаривать, но это факт. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я занимаюсь кондиционерами, связан со строителями, и могу сказать, что вот зарплата разнорабочего в день была 1500 в прошлом году. Сейчас дешевле 2000 никто работать не хочет. А в среднем они зарабатывают от 3,5 до 5 тысяч в день.
Подождите, секунду. Разнорабочий получает грубо 4000 в день, то есть грубо 80 тысяч в месяц.
Нет, от 1500 до 2000 в день.
А, это все-таки
минимальная
так.
Зарплата.
Нет, ну да, это про минимальную вы говорите, а мы-то про среднюю говорим.
Да, среднюю 3,5 до 5 тысяч, ну, примерно 4 тысячи.
Скажите, пожалуйста, ну как это понимать? Если там зарплаты растут, а люди жалуются, ну, во всех других отраслях, жалуются, что они денег не получают. Что же они все не идут в разнорабочие тогда?
Нет, смотрите, экономика, ее в Москве, чтобы поднять экономику, я так понял, деньги вложили в строительство. То есть в Московской области строят, она, МИА заказов больше стало. И все, они друг друга начинают подстегивать деньгами. Первое, это почувствовали строители. Угу. Дальше люди начинают, заселяются в дома, покупают мебель, там, обстановку, все, и другие отрасли потихонечку подтягиваются. Там транспорт подтягивается.
То есть за строителями вырастут зарплаты и всех остальных?
Да, вырастут зарплаты и всех остальных.
Понял,
потому что
понятно.
Я подъем чувствую уже почти год.
Понятно, уже год примерно растут зарплаты в строительстве. Чтобы вы знали просто, 7-3, разнорабочий в среднем получает... Внимание! Разнорабочий в среднем получает в месяц 1060-70. Ну, вы только что услышали. Человек оттуда, изнутри. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, приветствую, директора совхоза.
Да, директор.
Вот смотрите, могу по другу, у него фирма занимается внутренними инженерными сетями, именно в новостройках, в домах, да, там отопление, водопровод, ну, там все такое. А, вот смотрите, по рабочим у него зарплаты, значит, получается от 170 до 220, ну, в час рублей они платят.
220 рублей в час, это примерно, ну...
При часовом графике,
ну,
средние,
да,
в неделю они работают. Потом начальник ПТО, это проектно-технический отдел, от 90 меньше никто не пойдет работать. Прорабы где-то 75 тысяч у него получают. И, ну, там на повышение уже пошло все выше.
А это рост или они такие давно?
Это рост. В следующем году было меньше. Могу сказать, еще сварщики с лицензией НАКС, да, потому что без этой лицензии не примут ни отопления, ни водоснабжения. Они вообще получают где-то, ну, порядка там 500-550 рублей в час.
Понятно, спасибо. А это не тысяч в месяц, а то сейчас услышат. 500-550 рублей в час. Это если переводить на полный рабочий день. А у них, правда, не 8-часовой рабочий день сейчас, но все-таки на 8-часовой рабочий день это будет 4 тысячи в месяц. 4 тысячи в один рабочий день. Это примерно 80-85 тысяч в месяц. Инфаркт схватит от средней зарплаты по Москве. В Москве же работают только вечно прибедняющиеся педагоги и медики, а скоро лопнут от денег. Это мечта, критикует 983-й. Строители в дефиците, их колледжи всякие не выпускают, так что не мудрено, что у них высокие зарплаты, пишет об этом Константин. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, Подмосковье. Работаю механиком небольшой организации, ну, 25 машин. В основном машины, значит, работают на стройках. Ну, вот, связано со строительством. Средняя зарплата водителей 30-36 тысяч, механики 20-22 тысячи.
Спасибо. Значит, смотрите, я все-таки пытаюсь понять, у вас есть ответ на вопрос, почему один строитель говорит, звонит нам и говорит о том, что разнорабочий в переводе на месячные зарплаты получает 80, а потом другой вы звоните и говорите, что вообще водитель, который, по идее, как я понимаю, должен получать больше, чем разнорабочий, получает в два раза меньше, чем они.
Вы знаете, я пытался в свое время найти работу, вот сам, вот, являюсь и мастером дорожным, я там, вот после 45 лет вообще даже не рассматривают. Поэтому вот сижу на такой маленькой зарплате. Чтобы получить большую зарплату, там 40-50 тысяч, это только ли по знакомству?
Нет, ну, вот, только что
или,
звонил.
Я не знаю, нет таких работ. Просто
понятно.
Напросто,
только что звонил человек, который говорит, есть такие работы, вот они. Я в этом работаю. Строителю рознь, пишет великий немой. Руслан 456 пишет, чтобы заработать 80, нужно прибыль принести 160 как минимум. А мы сейчас не прибыли обсуждаем. Мы сейчас состояние рынка обсуждаем. И тут смотрите, как интересно получается. 652 страдает теперь, пишет. Знал бы в 90-е, что так все получится. В сварщики бы пошел. Интересно, в кого пошел 652 в 90-е, не зная про сварщиков. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
А я вот хочу сказать предыдущему оратору, вот он по поводу разнорабочих говорил, да, вот у меня просто сидит рядом со мной человек, который работал не один год, да, разнорабочим. Там зарплата за 12 часов в день 1200-1300 максимум. Плюс при этом без выходных.
Вот выходит, смотрите, я еще раз, давайте мы все-таки попытаемся верить другим. И тогда, да, у нас получится вот такая картина. Есть человек, у которого разнорабочие получают 3000 в среднем, а есть человек, который говорит, разнорабочие получают 1200. Откуда эта разница?
Ну, это я не могу сказать.
Это важно. А вот 137-й пытается объяснить, разнорабочий работает на улице, а механик в тепле. Мол, поэтому разнорабочий получает намного больше, чем механик. Ну и Григорий из Питера тоже пишет. Строители разные бывают. Одно дело паркетчик, другое разнорабочий. А в нашей логике обсуждения страшно даже представить себе, сколько получает паркетчик. И Андрей, 455-й, работаю начальником участка. Зарплаты рабочим закрываю как раз я. 3000 рублей смена – это самая большая зарплата. Работаю 15 через 15. 45, 15 на 3. Новости далее.